В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш сегодняшний умный парень Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что начинается довольно громкое мероприятие. Вдруг кто из слушателей не знает, но, например, пресса, там, деловая пресса, федеральная пресса активно это сейчас освещает, начинает. Это Национальный центр России, который решает реализовать большой международный проект. Это будущее мира, новая платформа для платформа глобального роста. Насколько я понимаю, Российская Федерация пытается спозиционировать себя как место, которое, как государство, которое может задать какие-то новые тренды в плане того, а как жить дальше. Потому что мы привыкли, что старый мир вроде рушится, мы живем в эпоху перемен. Как говорится, а вот что делать дальше, не очень понятно. А у нас есть представление, что делать и как быть?
Как в том проклятии, чтоб ты жил в эпоху перемен.
Ну, что-то такое,
ну,
да.
Нам-то с вами не привыкать, да, мы каждое десятилетие живем.
Как родились.
Да, как родились, да, в переменах, переменах, переменах. Вот. На самом деле здесь, прежде чем говорить о неком внешнем контуре конструирования будущего, да, и заявки на внешний контур конструирования будущего, который в некоторой степени предъявляется, ведь это же по поручению президента после выставки на ВДНХ, появился не только Национальный центр России, но и форум будущего, который прошел в ноябре, прошел, да, и хорошо, что просто он прошел, да, пока там не шибко много-то, что было про будущее, не шибко много международного, но это продолжение этой тенденции и гораздо более крепкое продолжение, как минимум, потому что оно началось с не просто как форум, а с написания эссе. Там несколько сотен эссе было предложено, на конкурс было прислано, и отобраны были авторы лучших, и приглашены в Россию международные иностранцы для того, чтобы поговорить о будущем. Потому что на самом деле вначале было слово, прежде чем говорить о будущем, надо начать писать. Надо писать о будущем. А вот здесь ключевая проблема заключается в том, что наша страна на протяжении последних десятилетий про будущее вообще мало что и писала, и говорила, а самое главное, думала. Если мы посмотрим на вообще контур нашего планирования, то большинство же у нас стратегических документов, горизонт, это там 36-й год. Вот появилась энергетическая стратегия до 50-го года, и какой бы замечательной она ни была, а надо сказать, что, кстати, Минэнерго в этом плане демонстрирует абсолютно передовые практики по сравнению со всеми остальными государственными институтами. Во-первых, они опираются на серьезную научную базу, на научный институт, которым это все пишет. Они пытаются родить это в недрах одного отдела, отдельно взятого департамента, как это большинство делается чаще всего в министерствах. Но проблема не в том даже, что Минэнерго одно на этом поле, а в том, что стратегия энергетическая до 50-го года сама по себе в вакууме быть не может. Это инструментальная стратегия, и вокруг нее должно быть гораздо более серьезные верхнеуровневые документы. про планирование до 50-го, до 80-го года, да, все время приводит пример тот Китай, да, который там стратегирует на десятки лет вперед, да, но не только один Китай, да, во всем мире ведущие, лидирующие страны стремятся заглядывать в будущее. Почему это не делает Россия? Здесь, с одной стороны, нас можно понять, мы очень сильно обратились в прошлое. И это объяснимо, когда у страны на протяжении нескольких десятилетий это прошлое пытаются отнять, переписать и исправить,
нужно его удержать.
То стоит задача сохранить хотя бы то, что есть. Это, с одной стороны, понятно, с другой, очевидно, что этого недостаточно. Давайте посмотрим, откуда же будущее-то возникает. Оно чаще возникает из фантастики, да, из литературы. А посмотрим на ту фантастику. Фантастику, которая писалась в 90-е, в нулевые, это было достаточно добротное фэнтези, но фэнтези, обращенное в прошлое, в сказочные миры Древней Руси, похожие на Древнюю Русь, похожие на древние миры, это не была фантастика, обращенная в будущее.
Ну а надо что, Стругацких и Ефремова?
Смотрите, здесь вопрос, во-первых, о том, как мечтают люди. Да? А наши люди, если посмотреть, что является фундаментом для этих мечтаний, если посмотреть на социологию, то единственная скрепа, которая у нас лидирует с колоссальным преимуществом, когда говорят «Россия», «Русская», да, это Великая Отечественная война, 80-летие Победы. Все остальное – космос, литература, технологии, наука – это все находится там на уровне там, чуть ли не статистической погрешности. Да? Нет, ну, литература там и русский язык там где-то в районе 20-30%, но колоссальное там двухкратное преимущество Великой Отечественной войны. Когда нету мечтания о будущем, да, ниоткуда взяться и некому прогнозу. И опять же, откуда у нас идет мечтание о будущем? Да? И должно идти, или может идти мечтание о будущем? Во-первых, безусловно, в российской авторитарной и патерналистской традиции она должна идти от руководителя. Я не помню, рассказывал я в этой студии или нет, мы лет уже 15 назад на пороге очередной, тогда еще казалось, не рокировки, а транзита, да, задумались над тем, а вот что надо, чтобы страна начала возрождать космический проект. Да? И мы поняли, что это должна быть мечта руководителя. Вот какая мечта была у Владимира Владимировича все эти годы? Понятно, что вначале, когда он пришел, да, он очень хотел быть похожим на Анатолия Собчака. И первые несколько лет он старался, с одной стороны, собрать страну, да, с другой стороны, сохранить вот этот вот демократический образ и вести страну вот в этом направлении, но целостной, собранной, да, независимой страной, да, суверенной страной. Да. Но где-то ближе уже к 2005-2006 году и то, что отразилось в Мюнхенской речи 2007 года, он понял, что, к сожалению, сейчас не время, что сейчас надо быть другим, сейчас самое главное восстановить могущество, которое было у Советского Союза, геополитическую мощь, сохранить государственный и суверенитет в сфере безопасности. Угу. Да, и это требует таких вот серьезных авторитарных решений и единства системы власти без всяких там пятиминуток демократии. Да? И как недавно сказал Владимир Мединский, рассказывая о Столыпине, Столыпин не мог и мечтать о такой Государственной Думе, да? Которая не оппонирует премьеру, да, а выполняет все решения, но, правда, добавил, там была чудесная добавочка, правда, и на дуэль-то вызвать в нынешний некого. Вот. Это было весьма иронично, то есть, с одной стороны, вот Владимир Владимирович пытался, да, быть немножко визионером-мечтателем в начале, а потом вернулся к своей психологической травме, да, распаду Советского Союза, поражению в Холодной войне и восстановил в итоге могущество. А вот чтобы у нас появился президент, который думает про космос, да, потому что все ресурсы страны сейчас направлены были на что? На восстановление суверенитета и могущества. И мы этого добились, да? А вот если бы президент в детстве мечтал полететь на Марс, Поверьте мне, мы бы уже летели бы на Марс. Да? Ну, и масков бы у нас хватило.
Но подождите, Григорий Владимирович, это тоже радикальный, мне кажется, вот или белый, или черный, тоже рассуждать не очень правильно, потому что, ну, Королёва, знаете как, да, изначально-то тоже про... Миссия Королёва была повышение обороноспособности, а потом он смог реализовать свои давние мечты. Это, понимаете, освоение космического... Но вначале было про обороноспособность.
Смотрите, все дело в том, что помимо Королёва, и не столько Королёв мечтал, Королёв был генеральным конструктором. То есть он, по сути, выполнял государственную задачу. А эту государственную задачу ему сформулировали, что надо лететь в космос. Да? На чем оно было основано? Оно было основано, на самом деле, мы об этом, кстати, мало задумываемся, что при всей возможной и обоснованной критике руководителей того периода, вообще-то и Владимир Ильич Ленин, и Иосиф Виссарионович Сталин, они вообще писали, да, и писали много. А это говорит об определенном интеллектуальном уровне, когда руководитель, он еще мыслит, он фантазирует, потому что это классическая cogito ergo sum. Я думаю, значит, я существую. Я понимаю прекрасно, что в нынешнее время это не модно, да, и трудно себе представить, там, условно, десятитомник Владимира Путина, если это будет только не очередной прогиб кого-то, желающего, Владимир Владимирович, а мы вот тут ваши все мысли собрали, да, но тут у нас, да, были сборники стили. Разных речей, да. Нет, а вот это мышление самого руководителя.
Но смотрите, да? Ладно, есть, вот сейчас даже цитата приходит с этого открытого диалога «Будущее мира», новая платформа глобального роста. Приходят тут очень много иностранцев, судя по фотографиям. Было вступительное слово Орешкина, который говорил, что важно понимать, что если смотреть вперед, то пальму первенства в глобальном экономическом росте будут играть даже не страны БРИКС, а страны глобального юга. Наша с вами задача сформировать условия для того, чтобы экономический рост в этих странах активно и последовательно развивался. А что, ну хорошо, если есть проблема мечты, но эта проблема мечты, она же не только в Российской Федерации, она в принципе в мире.
Смотрите, то, что глобально в мире горизонт фантазирования и мечтаний значительно сузился у людей, это тоже абсолютный факт. И тоже понятно почему. Потому что откуда рождается мечта и фантазия?
Не знаю, из дефицита?
Она рождается из дефицита, из вопроса почему, зачем. Когда у людей стало огромный доступ, появился огромный доступ к легкой, быстрой, доступной и поверхностной информации, да, когда у людей, у людей знание заменилось узнаванием, когда человек прочитал короткое резюме книги и сказал, а я все понял, да, не надо читать. И ИИшка, это будет сейчас искусственный интеллект, будет сейчас это стимулировать, 99% населения будет деградировать, и только 1% будет расти вверх, и гэп, пропасть между 99%, ну пусть 90% и 1%, она будет увеличиваться, так. Потому что именно этот 1% будет читать в глубину текстов, будет творить, будет придумывать. Именно поэтому дефицит фантазии в мире колоссален. И здесь бы я остановился на фигуре самого Максима Станиславовича Орешкина. Я не случайно сказал, что вот Владимир Владимирович вначале хотел быть похожим на Анатолия Собчака, а потом, да, как бы получилось так, что надо быть больше похожим на какого-нибудь Петра Первого, да, авторитарного, жесткого, и Екатерину. Вообще у нас все правители, которые правили долго, они правили сильной рукой. Да?
Слабая власть не терпит.
Да, слабая власть не держится. У нас был государь-император-фантазер, да, хотя, опять же, тут историки говорят, что многое это в его биографии было поправлено.
Не
Павел Первый, например.
Не отвлекайтесь.
Отвлекайтесь от Орешкина, вернитесь к нему.
А то вы говорите, что у нас проблемы с будущим, а вы сами уже в дебри ушли, к Ивану Грозному сейчас.
Нет, смотрите, здесь как раз вопрос к тому, может ли быть человек с визионерским складом ума руководителем нашей страны. Да, это вот про это. Так вот, Путин хотел быть похожим на Анатолия Борисовича, на Чубайса, Анатолия Александровича Собчака, вот, но у него не получилось. И, возможно, он смотрит сейчас на Орешкина, который вообще сейчас чуть ли не единственный в нашей стране проявляет политическую волю и вообще политическое мышление. Потому что политическое мышление – это не только в отношении власти и занятия власти, но в отношении будущего государства. Да? И вот здесь он смотрит на него и думает, что, может быть, вот у меня не получилось тогда. А Григорий у него, может быть, получится.
Да не про, давайте не про фигуры конкретные, Григорий Владимирович, давайте просто про концепцию. Это самое, про то, что вот реализуется этот масштабный проект. Приехали иностранцы, про БРИКС, про глобальный юг. Возможно ли эти тренды действительно повернуть, что тон будут задавать как бы не западноцентричная вот эта система мира, мы от нее отходим, а приходим к чему-то новому?
Смотрите, это нам кажется, что мир западноцентричен. Точно так же.
Почему? Мы в нем живем.
Ну, потому что, если мы посмотрим на карту, которая висит в школе в классах, да, в центре находится Евразия. Да? Если мы посмотрим на карты, которые повешены...
Я видела эти видео. Австралия, и там Австралия в центре мира. Да,
да. На Соединенные Штаты, то там нет Москвы. Она на стыке находится, там, где у нас Берингов пролив. Да? Так вот. Мир давно уже не западноцентричен. И, к сожалению, он западноцентричен только для тех, кто не думает о будущем. Потому что даже философия, даже гуманитарное знание, оно во многом уже восточноцентрично. Мы привыкли изучать западную философию. Мы привыкли, что технологии вроде как приходят с Запада, а они уже не приходят с Запада.
Они приходят с Востока, поэтому
они приходят
Запад
с Востока.
Да.
И то, как мыслит сейчас искусственный интеллект, который придуман не Гуглом и не Маском, да, это интеллект, который построен на восточной парадигме мышления, а самое главное, обучен в том числе, хотя он англоязычный, да, в основном.
Но вы про китайцев.
Он,
про китайцев говорите, да?
Да, да, про китайцев. Он уже немножко другой. И нам стоит, и на самом деле парадигма будущего – это парадигма восточной философии. Это парадигма индийско-буддийской философии, это парадигма конфуцианской философии, даосизма, потому что весь мир, построенный на западноцентричном принципе наблюдаемого, то есть материального, он убивается сейчас искусственным интеллектом, потому что все необходимо. Вот я смотрю на... Шикарный, причем сегодня вот прямо вот я пришел его сразу же, давно не видел перед глазами, слоган радиостанции говорит: «Москва, слушать, думать, знать». И вот как раз думать в центре становится сейчас центральным для всего мира. И парадигма будущего – это парадигма продумать. Парадигма прознать уже не актуальна. Наблюдаемое становится ненужным, становится важным наблюдатель. Метапозиция.
Но это известная тема, да. Что вы думаете, кого там Мао Цзэдуна спросили, да, что вы думаете, какие итоги, не уроки Великой Французской революции, он говорит, слишком мало времени прошло еще, чтобы делать какие-то выводы. Ну, хорошо, допустим, думать, допустим, наблюдать, но для того, чтобы менять, нужна еще и политическая воля, политическая смелость. А смотрите, даже на примере... Даже
вот то,
примере,
что я и говорил про Василия
Станиславича. Не про это мы сейчас говорим. Я говорю про то, что, смотрите, на примере Китая. Китай очень осторожно относился к, и относится вообще к торговле с Российской Федерацией, потому что есть угроза вторичных санкций. Мы говорили, в рамках БРИКСа нужно усиливаться, нужно продумывать какие-то альтернативные пути, систему там расчетов, может быть, какие-то альтернативные валюты, потому что не мы последние, кого коснулась вот эта вот история санкционная. Китайцы были крайне осторожны, не желая и американцев терять в качестве своих партнеров, и как бы нас, естественно, тоже терять, и желая нас поддержать. Наступает пошлинная война. И китайцы оказываются, ну, немножечко в таком же положении, каким оказались мы 3 года назад, когда на нас начали санкции вводить. Здесь вопрос политической смелости.
Не наступает. Она уже во вчера. Пошлинная война. Ну, то есть, считайте, ну, как бы, она еще может продолжаться там какое-то время, да? Но это не, по сути, это же не война за пошлины. Это не война за экономические рынки.
Это за статус-кво. Это война за статус-кво, конечно.
Во-первых, это просто биржевые... First of all, это биржевые спекуляции.
Ну, да? Те, кто первые, да.
Да, да. Начнем с этого. Да? Во-вторых, это вопрос парадигмы существования глобальных держав в этом мире. Да? И что строил Китай? Китай строил различные шелковые пути в последнее время.
И продолжает это делать.
И пытается продолжать это делать во многом, считая, и во многом, я думаю, что он был индуцирован и своими же экономистами, которые были индуцированы западной парадигмой мышления. И вот тут приходит Трамп со всей своей абсолютно западным менталитетом. Вообще, Трамп – это олицетворение американской мечты. Да? Это просто вот Америка в ее квинтэссенции, такая концентрированный, абсолютно дикий Запад. Да? У кого револьвер, тот и прав. Да? И при этом он строит абсолютно американскую мечту.
Заново.
В том плане, что это абсолютно доктрина Монро.
Да.
Остров, изолированный в районе Альбукерка, можно поставить точку циркуля и провести по радиусу, да, и мы получим на севере воды Гренландии, на юге Панамский канал. И вот эта территория абсолютно самодостаточна. С Канадой, Мексикой внутри, да, как очередные штаты Соединенных Штатов Америки, самодостаточна для того, чтобы процветала Америка. И тут вдруг выясняется, что вот эти все глобальные цепочки там, да, и то, что строил Китай по... возможно, индуцировавшись Западом, а вообще они не очень-то нужны, да? Что вообще можно быть абсолютно самодостаточным в производстве и внутреннего рынка для 3D-принтеров абсолютно достаточно. Дорого. Вопрос только для деталей для 3D-принтеров, кто будет делать, кто будет контролировать вот эти вещи. Оказалось, что в принципе, чисто теоретически, да, если пофантазировать, то мы же про будущее, да. То кто сказал, что весь редкозём нельзя будет синтезировать через какое-то время?
Можно, конечно, можно будет скорее всего.
Синтезировать. Ну,
то скорее это, всего. Это автаркия.
Да.
Мы приходим к автаркии.
Мы приходим к автаркии. А что такое автаркия?
Система замкнутого воспроизводства сообщества.
При взаимодействии. Что такое автаркия?
Это минимальное взаимодействие с внешней средой.
Это классический либерализм. Вы не поверите.
Интересно.
Суверенное право любого государства заканчивается там, где начинается суверенное право другого государства.
Не пойдут.
И государства начинают договариваться, потому что у каждого есть своя зона национального суверенитета, и если ему что-то нужно от другой страны, он договаривается если с ней и уважает при этом ее суверенитет.
Но это то, что мы пропагандируем. Но со стороны американцев, посмотрите, трансграничность их права, она вообще ломает концепцию, которую вы сейчас
говорите. Трамп хоть раз говорил про трансграничность права Соединенных Штатов Америки.
Нет, но он санкции не отменяет против Российской Федерации.
Правильно, потому что пока это удобная дубинка для работы. А дальше, если мы говорим про будущее, то автономия в ресурсах ведет к тому, да, что государства начинают договариваться. Простой пример – Россия и Китай. Да? Да. Китай на протяжении многих лет свободно вывозил русский лес. Да? И мы на это, мягко говоря, закрывали глаза. Да? Это была сплошная контрабанда, контрафакт, и как бы государство ничего с этим не делало. Да? Потом государство говорит, постойте.
Так не получится.
Да, мы хотим вообще ввести систему электронного прослеживания каждого дерева и вывозить пусть слабенько, но переработанный лес. Да? На что Китай говорит, слушайте, да, правда, действительно, хорошо, давайте мы будем вывозить лес по вашим правилам. До того у вас не было национального приоритета и интереса в отношении сырого леса. И мы его вывозили, потому что мы не нарушали ваше суверенное право. Вы сами с этим соглашались. Сейчас вы заявили свое суверенное право. Давайте договариваться.
Ну, это китайцы и мы.
Так что? К этому придет весь мир.
И британцы, думаете, к этому придут?
Вот а куда, это вообще последнее. А куда они денутся?
Слишком долгое было влияние на протяжении 500 лет, от этого отказаться слишком сложно.
Замечательно. Маленький нюанс. Британия сейчас находится в таком положении, что очень скоро тех, кто были такими классическими лордами из
Средневековья,
заменят индусские лорды, вот, а они-то немножко с другим менталитетом, думаете, где надо, да, договариваться, где Ганди, где менталитет другой.
Давайте после новостей продолжим. К нам пришел Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга. Сейчас информационный выпуск.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Про образ будущего мы говорим. Через, ну, в том числе, то есть многие, как раз помните, скептически относились к тому, что в Российской Федерации слишком сильно пестует прошлое. Но на фоне того, каким образом меняются таблички, сносятся памятники, посвященные Красной Армии в Европе, в местах, в странах не столь отдаленных, где прям подменяется все. Помните, Зеленский сказал: а я хочу свое альтернативное 9 мая. Кая Каллас говорит: а мы, в общем, предупреждаем о негативных последствиях всех людей высокопоставленных, которые решатся поехать в Москву. Ну, на этом фоне понятно, почему мы так за прошлое держимся. Ну, потому что вот этот морок, он может, в общем, распространяться на другие территории.
А вы вообще в Европе много видели памятников и табличек, посвященных европейскому походу?
Куда?
13-14 годов.
Нет.
Как-то вот нету, да? Вот. Да. Как-то вот вытерлось, да, из памяти. Да. Знаете, в свое время меня очень занимал вопрос: а вот что будет, когда, естественно, мир так устроен, да, не станет последнего ветерана Великой Отечественной войны, да, когда мы будем праздновать столетие, да, вот столетие победы 1812 года Российская империя отпраздновала очень пышно. Понятно, что 105-летие как-то в 1917 году уже было особо не до празднований.
Но да? Там другая история.
Да, а потом-то началась. И империи не стало, и вроде как это все надо было стирать ластиком. Но, посмотрите, я подумал бы скорее про другое. Все-таки история, я считаю, что она циклична, да, и достаточно много у нас есть исторических аналогий и с Николаевской эпохой, но я бы сейчас подумал про некие, знаете, если вот попробовать шаги назад, да, там, и если Горбачева представить, или Бориса Николаевича представить реформатором а-ля Александр II, да, который заложил во многом основы, которые потом привели к революции 17-го года, да, а потом, да, вот у нас такая Николаевская Россия, а теперь, да, или стык Николаевской Александровской, и вот следующее может быть, например, Александровской России, да, посмотрим, например, вот следующий государь, похожий на Александра Первого, да, там, с кружком младореформаторов.
Вы это, да, аналогии ищете в прошлом, все равно,
да,
все,
да,
равно,
да,
ищете,
да,
аналогии.
Но в истории, что позволяло Александру думать о реформах? Откуда вообще реформы, Спиранские, откуда вот все это, да? Откуда университеты, да? Откуда просвещенный абсолютизм, так, весь этот? А потому что он мог об этом думать, потому что за спиной стояли суворовские чудо-богатыри. Вот если сейчас представить себе, что в ближайшее время трансформация армии и государственный суверенитет будет окончательно закреплен, то вот следующий государь, да,
период уже просвещения, вы имеете,
может
в виду, про это?
Задумываться вот о таком Александровском правлении, да, а вот, ну, а знаете, что будет, если еще открутить назад, то через шаг,
веков
да, то через шаг у нас будет женщина-президент.
Женщина-президент,
понятно. Через два шага.
Но это если вы говорите, что все циклично, все повторяется. Я-то про ближайшее какое-то будущее и про то, что, смотрите, даже вот на более таких прикладных предметах, потому что, слушайте, говорит, очень сложно объяснять. Григорий историк по образованию, поэтому важно все-таки здесь понимать, почему Григорий Владимирович использует аналогии из прошлого. Более прикладная история, мы с экономистами на эту тему говорили, особенно в контексте того, что вот санкции против России так все перелопатили вообще мировую экономику, тут еще пошлинная война Трампа, он статус-кво прежний хочет вернуть. Вот написан труды Маркса. по которым живем, и нового ничего не предвидится. Там еще какие-то фундаментальные труды. Это все период конца 19-го, начала 20 веков. А вот что-то новое, то есть тогда написано было что-то универсальное, что сейчас нужно подкрутить, или у нас действительно еще вопрос, ну, некого философского понимания того, где мы живем, что мы делаем и что мы будем делать дальше?
Вот готов поклясться, что мы с вами об этом не договаривались.
И не, нет, что вообще
мы будем,
нет.
Что мы уйдем в эту сторону.
Вообще нет.
Но пас абсолютно, с моей точки зрения, филигранно точный, потому что на самом деле это то, о чем сейчас надо, если мы говорим вообще про глобальные тенденции,
да.
И про вопрос будущего, надо задуматься, что в целом не только в экономическом плане, а в принципе вся теория и концепция строения общества, которая была создана в 18, 19 и 20 угу. веке, сейчас должна быть деконструирована, потому что она не описывает современную экономическую, политическую и социальную реальность. Современное общество не описывается классическими формулами концепций и теорий социологии, философии и политологии. Это происходит очень похоже на то, как в начале 20 века всем физикам казалось, что теория гравитации Ньютона, она описывает и модель строения вещества, что вот-вот и будет создана окончательная модель, окончательная mm-hmm. формула, вот мы про, чуть-чуть бы вглубь еще технологиями сможем увидеть строение форму, вещества, да. Его строение атома, все, Менделеев со своей периодической системой подтвердились несколько элементов, вот дальше мы появится теория всего. И тут появляется теория относительности Эйнштейна, которая переворачивает весь мир физиков, и оказывается, что не то, чтобы теория гравитации была ошибочна, а она не описывала всю полноту физического мира во Вселенной. А потом появляется квантовая теория. А потом появляется еще теория струн, которую до конца еще не подтвердили, очень но гипотетически тема, да. Она выглядит очень красиво.
Интерстеллар вот, такой.
Так. Вот сейчас для общества, для экономики, для социальной среды необходим свой новый Эйнштейн. Необходимо задумываться.
Тогда нужна эпоха просвещения.
А, нет, Эйнштейн появился не из эпохи просвещения. Эйнштейн появился из кружков ассоциаций ученых, из сетей доверия. Есть известная фотография, на которой стоит Эйнштейн, да, вокруг него там 13 будущих нобелевских лауреатов. Да? Mm-hmm. Вот потому что сложился круг доверия, где люди обменивались идеями. И идеи, как в реакторе, сталкивались, порождая новые идеи. И рождались новые формулы. Вот сейчас необходимо задуматься, и та страна, которая, первая, придумает новую модель, описывающую mm-hmm. социально-экономическое устройство общества, та страна, которая придумает новые формулы математические, описывающие взаимодействие и механизмы изучения общества, потому что классическая социология уже не отвечает на те вопросы, которые есть.
Главное, она, в антиутопию не ударится.
Она не работает, к сожалению, сейчас. И та страна, которая придумает новую модель образования, которая будет построена на концепте получения нового знания через думание, через творчество, через наблюдателя, через возможность mm-hmm. человека занимать вот эту метапозицию и придумывать, конструировать, выходить за плоскость, создавать вот те квантовые или, можно сказать, струны гармоний в обществе и видеть их, вот та страна будет доминировать следующие столетия. Вот это действительно вызов. Это то, действительно, о чем сейчас надо думать. К сожалению, если мы будем пытаться на очень низком уровне трансформации на это смотреть, если мы будем говорить, ну, подождите, вот был капитал Маркса, теория Смита, да. Рыночная концепция, теория циклов Кузнеца, вот монетарная теория, новая монетарная теория. Вот если мы будем пытаться пересобрать предыдущее знание, к сожалению, мы не получим ничего нового.
Опять же, в сторону упрощения иду, как это, от дедукции к индукции. Образование. Ликбез, который проводился в начале 20 века под эгидой Крупской, Надежды Константиновны Крупской, соответственно, нужно было образовывать население, это укладывалось в идеологию, в концепцию, и в итоге получилось круто. Следующая история. Сейчас система образования тоже находится, насколько я понимаю, в определенном кризисе целеполагания. От этого у нас постоянные придумки. Давайте новые предметы, а давайте уроков вот 5-6. Только сегодня Кравцов сказал учителям не больше, а давайте денег им побольше, а давайте еще что-то. Я правильно понимаю, что вот то, что сейчас происходит с нашей системой образования, это следствие того, что мы немножечко застряли, непонятно, куда идти?
Смотрите, буквально недавно обсуждал историю, связанную с нынешним министром образования и министерством, вернее, просвещения, да, вот, и соглашусь с тем, что мы имеем очень качественного министра просвещения, потому что он в заданных условиях, да, пытается выжать максимум из системы, потому что просто ему никаких других условий, да, не дадено, да, и более того, к сожалению, нынешняя система не позволяет, ну, то есть он ведет себя как правильный руководитель единственным возможным путем в то, в который загнали его институцию. Да? Когда Сергей Сергеевич говорит при этом, да, что учителю надо вести не более 5-6 уроков, ну, поверьте, я как человек, который преподавал в школе, да, это абсурд, это нелепость. Если мы хотим, чтобы учитель действительно учил детей, чтобы он действительно вел урок творчески, с горящими глазами и с интересом, какие 5-6 уроков в день, да? Ты становишься просто конвейером.
Роботом, да.
Да? Робот. Ты становишься роботом, да? 2 урока в день или 3 урока в день, если ты ежедневно преподаешь, это максимум. Можно 5-6 уроков, если ты ведешь 2 раза в неделю. Окей, не вопрос, да? Угу. Ты на 5-6 уроков зарядился, провел. Но когда ты 5-6 уроков у станка, да, это невозможно абсолютно. Ты просто это работает на старую систему образования, когда надо было заниматься всеобучим и для заводов готовить минимально образованных людей. Подождите, для фабрик, заводов сейчас... и экономики. А вот сейчас нам надо готовить творцов, нам надо готовить людей мыслящих, думающих, способных думать, способных погружаться.
А можно это прям сделать на уровне целой системы государственной? Вот.
На уровне новой модели образования. Если мы хотим действительно, чтобы у нас... Это вопрос того, а чего мы хотим от будущего, какой страной мы хотим быть в будущем.
Задающим, да? Трендами,
если тренды, мы очевидно. Хотим быть страной, задающей тренды, то нам достаточно той численности населения, которая у нас есть сейчас.
Так.
Нам не нужна никакая миграция, нам нужно повышение производительности труда и эффективности системы
управления.
И мы будем
мыслителями.
Нам надо трансформироваться действительно в сторону нации творцов, и вот тогда это начнет работать. Да? И тогда система образования позволит в модифицированном виде воссоздавать тот образ будущего, который нам нужен. Но для начала его надо сконструировать. Потому что в той модели, которая есть сейчас, Кравцов действует абсолютно правильно. Он пытается, да, он пытается натянуть сову на глобус. Да, да, в советское время отказались уже, да, вот поздняя советская система педагогики, угу. Да, 70-е, 80-е годы, да, и это не было вирусом там... перестройки Горбачева, а это было методическое, выстраданное в системе образования, что унификация и жесткая фиксация предметов ведет к деградации системы образования. А сейчас мы пытаемся зафиксировать, да, максимально четко те предметы, которые есть. При этом, опять же, угу. Большинство предметов, которые вводятся, это предметы про знания. Ну, знания уже не нужно будет детям через 5 лет уже.
Невозможно.
Все знание будет у них в телефоне, и они уже 99%. Вот меня эта статистика поразила. Это внутренняя статистика, да, искусственного интеллекта. Да? А искусственный интеллект в этой плане, в плане вот таких вот данных, особенно разный искусственный интеллект, отвечающий одинаково, это уже, да, верификация. 99% детей сейчас используют разного вида ИИшки для подготовки домашних заданий. Точка.
Но Григорий Владимирович, они, конечно, используют, но не исходя из этих высоких материй, о которых говорите вы. Почему нужна тренировка, как мне кажется, там, вот, может быть, за видоизменением каким-то, действующая система образования, которая призвана там, накапливать знания? Просто потому, что есть особенность тренировки мозгов. Плюс есть другая история. Чем больше искусственного интеллекта, тем больше будет соблазн манипулировать с помощью него, видоизменяя, например, алгоритмы искусственного интеллекта. Каким образом человек, который не имеет каких-то базовых знаний, будет хотя бы уметь проводить проверку фактов?
А он не будет проводить. Ему вот. Это будет не нужно.
А как так-то?
99% будет довольствоваться первичным, иногда ложным, иногда манипулятивным знанием. Ими вот. Проще будет манипулировать.
Да жуть. Это антиутопия, о которой вы говорите.
Это то, к чему мы естественным образом идем. Поэтому я и говорю, что новая модель образования – это про 1%. И главный вопрос – вот в мире пусть будет их не 1%, да, там даже ИИшка говорит о том, что да нет, что ты, не совсем не 1%, наверное, все-таки 10% сохранится, да, плюс-минус, да, еще десятку я смогу чуть-чуть подвинуть от деградации, если вдруг ты захочешь дать мне такую задачу. Так вот, мы хотим вот в этих 20%, чтобы внутри нашей страны было сконцентрировано от этих 20% 50%, или мы хотим, как сейчас, да, быть 2% от 20% в мире, которые двигают эту планету куда-то в будущее. Вот я хочу, чтобы было 50%. А чтобы было 50%, мы должны перепридумать тогда, систему образования.
Да, и смотрите, вы прекрасно понимаете, как устроен вот эта аппаратная логика чиновничества. Есть высокая идея, которая дается, а потом по мере того, как спускаются распоряжения, в конце получается какой-то симулякр. Потому что даже история с образованием, ну, в целом там разобраться, ну, ничего плохого нету. Началка российская считается одной из самых лучших по миру, если мы этим рейтингам до сих пор доверяем. Но есть другая история, что, например, у нас не школа оказывается для детей, а дети для школы, потому что почему-то успехи детей прикручивают к тому, хорошая школа, плохая школа, и заставляют их там сдавать по куче контрольных, забывая вообще о том, что дети просто должны там познавать, и дрессируют их на эти контрольные, потому что школа рейтинг должна заработать. От рейтинга будет зависеть школьное, не знаю, там, премирование какое-нибудь. Это же тоже порочная достаточно история.
Гениальный Михаил Михайлович Жванецкий.
Так.
Паровоз для машиниста, гардероб для гардеробщицы. Продолжу. Государство для государственных служащих. Вот, понимаете, система образования и государственная система, они консервативны по своей сути природы, угу. которую невозможно и не нужно трансформировать. Потому что это залог устойчивости, стабильности и гарантии, потому что госслужащий, который начинает фантазировать, да, и который превышает допустимый предел риска на уровне там, 1%, угу. он опасен для общества. А вот вне системы альтернативные взгляды и система, новая модель образования, новое видение экономической модели будущего, новая модель социального устройства будущего общества,
Советский
она
Союз.
Должна выстраиваться вне государственной системы. Но тут есть одна маленькая проблемка. Когда это начинает формироваться без государственной санкции сверху и без контроля
кто
сверху...
Кто влезет, кто под дрова, получается, конечно.
Да, нет, это становится опасным для системы, потому что она начинает концентрировать в себе большинство думающих и не всегда одобряющих нынешнюю систему людей. И это питательная среда для деконструкции и дестабилизации. Когда Владислав Юрьевич Сурков в какой-то момент прикрыл гражданский форум, все гражданские активисты, даже очень сильно лояльные власти, возмущались и кричали. Но тогда они не понимали, что этот гражданский форум, да, в будущем может стать точкой деконструкции самой системы. Поэтому любая подобная деятельность в отношении моделирования будущего должна быть санкционирована сверху и подконтрольна. Но подконтрольна не с точки зрения цензуры, а с точки зрения контроля за активностью тех, кто это делает. В благих целях, потому что благими намерениями, сами знаете, куда выслана дорога.
Тут слушатели наши говорят, вы какой-то прекрасный образ рисуете, но далеко не все люди такие творческие, как вы говорите. Да, будут люди, которые будут задавать какие-то тренды, но абсолютному большинству, скорее всего, нужно просто прийти на работу, получить зарплату, вечером сесть у компьютера или у телевизора.
Еще раз повторю, мы хотим, чтобы наша страна была в 99% доминирующей, да, или в 1% доминирующей. Я соглашусь с тем, что большинству это не надо. Я, более того, как социал-дарвинист, консерватор и элитист, я соглашусь с тем, что большинству общества и не надо так развивать. Да? Я соглашусь с тем, что в Спарте слабоумных и хилых мальчиков сбрасывали в пропасть, поэтому в Спарте не было политологов. Все политологи были в Афинах. Да? Но дальше мы хотим быть Спартой, или мы хотим быть Афинами. Да? Понятно, что судьба и тех, и других в длительной перспективе оказалась трагична, но в жизни десятков поколений это вообще было счастливое проживание.
А слушатели говорят, разве Китай уже все это не вводит?
Смотрите, я бы здесь в принципе не рассуждал. Вот как только мы говорим, а что вводит Китай, а что вводит США, мы а что вводит Сингапур, Малайзия, Германия, Испания, Мадагаскар, неважно.
Да? Подождите, но социализм же не в вакууме возник.
Давайте мы сконцентрируемся в кои-то веки, да? И Дональд Фредович Трамп нам говорит, а давайте-то сконцентрируемся на своей стране. Давайте будем думать о своей стране. У нас всего достаточно. Территории выше крыши, ресурсов выше крыши, людей выше крыши, умных, талантливых, творческих людей тоже выше крыши. Возможностей институтов для того, чтобы выстроить прекрасную Россию будущего, как бы ни было сейчас заштампован этот образ, да, и эти слова, это же тоже очень плохо, что мы не можем сказать «прекрасная Россия будущего», да, и не услышать там вот на подкорке, да, определенные хэштеги в продолжении. Вот надо, и это не оптимизм, это вопрос выбора того, в какой стране те люди, которые задают эти вопросы, хотят жить.
Хорошо, уж уходит ли на задний план вот этот тезис, что в обществе присутствует довольно большое число людей, которые никак не примут изменения, которые происходят на протяжении 3 лет, и думают, мы зажмуримся, а там, если что, откроем глаза, и все вернется как есть. И в том числе, почувствуя безопасность, вернутся те люди, которые бежали через Верхний Ларс, а они как раз точно совершенно не про какие-то изменения, потому что об изменениях задумываются те люди, которые остались, которые адаптировались и которые сформировались и сформулировали себе идею образа будущего. Знаете, разве нет?
Те, кто бежали на Верхний Ларс,
через Верхний Ларс, да.
Их надо просто понять и простить. Человек – существо слабое. Человек – существо сомневающееся. И вообще, если верить богословам, еще и греховное. Да. Поэтому то, что эти люди в стрессовой ситуации, да, оказались вот такими, да, ну, это не значит, что им надо отказывать в праве дальше переосмыслить это, да, передумать, да, и помочь стране развиваться. Да. С другой стороны, от того, что они разжмурятся, да, и увидят новую страну, тоже в стране ничего не произойдет. Вот нам надо все-таки подумать о том, что и те, кто уехали, и те, кто остались, они все могут через несколько десятилетий жить совсем в другой стране. И это зависит только от нас.
Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее
вам.
Новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.